Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Медицинский городок», и мы продолжаем цикл бесед, которые мы объединили общим названием «Солнце, воздух и вода. Наши лучшие друзья». В предыдущей передаче мы говорили об вреде ультрафиолета, о некоторых аспектах неблагоприятного воздействия солнечного излучения на организм и на течение ряда заболеваний, хотя подчеркивали и положительные свойства, безусловно, этого важного природного фактора. А сегодня по структуре общего названия я предлагаю поговорить о компоненте вот этого общего названия, о воздухе, и предлагаю выделить два очень важных момента. Первый – это экологическая обстановка воздушного бассейна, атмосферы, который мы дышим. А второе – это курение как фактор загрязнения не столько окружающей среды, сколько ситуация, которая на самом деле имеет подчас даже большее значение, чем экологическое загрязнение окружающей среды, я имею в виду воздуха по теме сегодняшней передачи. Вместе с тем, если провести анализ существующих исследований, данных, то вот именно конкретный вклад загрязнения окружающей среды и, в частности, загрязнения воздуха в рост заболеваемости и смертности населения, если говорить о системе организации здравоохранения, здравоохранения как таковой, пока еще служит достаточно жарким предметом для дискуссий среди профессионалов, ученых, экологов, медиков. В первую очередь ввиду того, что крайне сложно доказать взаимосвязь между тем или иными загрязнениями окружающей среды и конкретным развитием заболевания. Это сложно доказать в так называемых исследованиях на населении вообще. Хотя, безусловно, такие исследования есть, и они не отрицают факт взаимосвязи загрязнения внешнего воздуха с заболеваниями. Это, в общем, не отрицается. И в беседе в нашей мы ни в коем случае не подвергаем это сомнению. Но дело в том, что сомнению подвергается именно вот доля вклада. А это очень важно, так как, возможно, мы несколько раз будем к этому тезису возвращаться. К сожалению, люди более склонны винить загрязнение окружающей среды в своих заболеваниях, чем свои вредные привычки. В частности, вот по структуре сегодняшней передачи вот эти два блока конкурирующие: загрязнение атмосферного воздуха и курение, что важнее, что пагубнее влияет на здоровье человека, мы неоднократно будем взвешивать в ходе собственной беседы. Поэтому с точки зрения общего введения, безусловно, загрязнение, оно важно. Но вот конкретно, насколько оно определяет здоровье человека, до сих пор, к сожалению, не может сказать, в общем-то, ни одна наука. Хотя такие горячие головы, если взять в кавычках этот термин, скажем, экологи или ученые, занимающиеся загрязнением окружающей среды, они, конечно, приводят фантастические цифры о том, что чуть ли не все болезни связаны вот абсолютно только с окружающей средой. Не играет роли ни наследственность, ни другие факторы болезни как таковые. Ну, в этом и состоит суть вот такой дискуссии. И самое главное из этой дискуссии нам правильно понять, что стоит ли вот абсолютно бояться грязного воздуха, в кавычках, стоит ли бояться жить в городе и все болезни считать, что от них, или все-таки правильно понимать, что они, безусловно, влияют на наше здоровье, но вместе с тем мы не должны забывать и о других факторах развития заболевания. Вместе с тем, подтверждая влияние загрязнения атмосферного воздуха на те или иные органы и системы, на те или иные заболевания, современная наука совершенно четко знает и говорит, что болезни сердечно-сосудистой системы, они увеличиваются в тех регионах с неблагоприятной экологической обстановкой, где повышается, скажем так, концентрация окислов серы, оксида углерода, оксида азота, сернистых соединений, некоторых производств химической промышленности, этилена, пропилена, ну и при повышении концентрации ртути и свинца. Ну, опять же, говоря о том, насколько повышается, речь идет вот о десятках процентах, то есть где-то порядка 10-15% наблюдается рост заболеваемости сердечно-сосудистой системы, хотя, безусловно, в качестве важного аргумента понимания, насколько одна экология влияет на человека, можно сказать, что в городе человека и стрессы значительно чаще и значительно сильнее, в городе у человека и несколько другой профиль работы, в том числе и контакт с профессиональными вредностями, другими, не связанными не только с загрязнением окружающей среды, и много других факторов, и социальных, и биологических, которые, безусловно, делают картину более полной, более комплексной. Но если же говорить о спектре заболеваний, то помимо сердечно-сосудистых заболеваний, все-таки основной удар при загрязнении окружающей среды, при загрязнении атмосферного воздуха приходится на болезни органов дыхания. Здесь совершенно четко доказано, что и хронический обструктивный бронхит, и бронхиальная астма, они в регионах с неблагоприятной экологической обстановкой, с загрязнением атмосферного воздуха, они существенным образом чаще встречаются, чем, скажем, в сельской местности, где экологическая обстановка, если она нормальная, то она, в общем-то, меньше дает риска развития соответствующих заболеваний. Говоря, опять же, с точки зрения введения влияния загрязнения атмосферного воздуха на здоровье человека, врачи, не отрицая, опять же, этот фактор, подчеркивают, что взаимодействие, оно очень индивидуально, оно комплексно и оно достаточно сложно и зависит как от ряда особенностей организма, скажем, врожденных, сопротивляться тем или иным факторам загрязнения окружающей среды. Очень много зависит от таких характеристик, как возраст человека, пол и состояние здоровья, то есть тот перечень хронических заболеваний, которые у него, собственно, совершенно четко и достоверно связаны и развиваются вне связи с загрязнением окружающей среды. Но в целом же более уязвимыми являются дети, безусловно, в силу того, что у них сопротивляемость организма значительно меньше, чем у взрослого человека. Значительно чаще неблагоприятная экологическая обстановка и атмосферные загрязнения влияют на больных людей, у которых уже имеются хронические заболевания, в первую очередь легочные или сердечные. И люди, работающие во вредных производствах, так как в силу своих профессиональных особенностей они уже вынуждены контактировать с теми или иными особенностями процесса, когда на них осуществляется повышенная нагрузка, ну, пыль, различные факторы промышленного загрязнения воздуха непосредственно в цехах, заводах или на рабочем месте. А также еще очень важной категорией, которая является крайне подверженной неблагоприятному воздействию атмосферного воздуха, являются, безусловно, курильщики. Здесь, я думаю, никто не будет отрицать этот фактор того, что совместное воздействие двух неблагоприятных факторов и загрязнение атмосферного воздуха, и никотин, курение, они вместе совершенно точно вызывают резкое снижение степени здоровья, прогрессирование хронических заболеваний, их обострение и более тяжелое, безусловно, их лечение. Если с медицинской точки зрения говорить о каких реакциях можно встретиться у человека с точки зрения реакции организма на неблагоприятные воздействия окружающей среды, в частности, загрязнение атмосферного воздуха, то этой проблеме посвящены целые заседания Всемирной организации здравоохранения, и в частности, эта ведущая организация мира, она выделила 5 типов реакций, которые могут у человека встретиться при контакте с неблагоприятной экологической обстановкой. Первый – это тип, так и называется, относительно безопасные состояния, то есть, в общем-то, не ухудшение здоровья ни в настоящее время, ни в перспективе, ни влияние на степень жизни может и не наблюдаться. Второе – это наличие так называемых отклонений приходящих, которые быстро восстанавливаются после прекращения контакта с загрязненным воздухом. Причем вот эти функциональные изменения, скажем, ну, сердце работает и дыхание работает, но несколько отклоняется от каких-то среднестатистических значений, оно может не превышать норму, а может быть и реакция функциональная, также приходящая, полностью восстанавливающаяся при контакте с окружающим неблагоприятным экологическим фоном, но она может выходить за определенную норму. Но более значимым, конечно же, являются две реакции, когда развивается или прогрессирует хроническое заболевание, то есть неблагоприятная экологическая обстановка здесь выступает или как первопричинным заболеванием, или как фактором, провоцирующим течение уже существующих заболеваний. Ну и не исключается, скажем, даже влияние экологической неблагоприятной атмосферной ситуации на повышение смертности. Хотя вот под повышением смертности, конечно же, скрывается опять несколько факторов. Это как отравление человека, это прогрессирование хронического заболевания, или это декомпенсация, то есть нарушение состояния равновесия того или иного фактора повреждения органа или системы, когда последняя капля, скажем, вот экологическая обстановка привела к нарушению вот как такового равновесия. По оценке экспертов, загрязнение атмосферного воздуха сокращает продолжительность жизни человека в среднем где-то года на 3. Ну, это такие очень условные оценки. На самом деле, немногие специалисты с этим согласны. Опять же, подчеркиваю, из-за сложности вопроса, потому как у разного человека с разным возрастом, с разной степенью здоровья эти влияния могут быть как более серьезными, так и более слабыми, но факт того, что экологическая обстановка, она внесет свою лепту в здоровье, это, в общем-то, безусловно, доказанный медицинский факт. Причем в зависимости от дозы, времени и характера воздействия загрязненного воздуха на организм человека могут развиваться как острые, то есть достаточно высокой степени проявлений, и хронические, то есть имеющие незначительные проявления и более длительное по времени течение отравления, которые, собственно, вот, могут давать проявления те или иные и могут давать соответствующие обострения, собственно, хронических заболеваний или начало развития как таковых хронических заболеваний. Но если подводить опять итог о конкуренции загрязнения атмосферы и курения, которое, скажем, вот, существует в настоящее время в России, в Российской Федерации, то, скорее всего, придерживаясь точки зрения большинства экспертов, и выскажу свою точку зрения, чаще всего в разговоре людей переоценивается экологическая обстановка и недооценивается вред курения на организм, по сути своей, о котором мы чуть ниже поговорим. И поэтому, безусловно, хотелось бы, чтобы градус вот таких спекуляций в отношении экологической обстановки, он был несколько понижен и он рассматривался бы правильно. Дело в том, что всегда разговор о неблагоприятной экологической обстановке должен начинаться и должен основываться на достаточно серьезном анализе и на достаточно серьезных исследованиях концентрации тех или иных неблагоприятных веществ в атмосферном воздухе. Причем в качестве примера, если взять вот Екатеринбург и Свердловскую область, то на сайте Министерства природных ресурсов Свердловской области постоянно публикуются сводки об экологической обстановке как таковой. И могу вот процитировать сводку, которая была опубликована 8 июня этого года, где на всех метеостанциях, которые контролировали бы в Екатеринбурге и прилежащих окрестностях загрязнение атмосферного воздуха, не было зафиксировано превышение минимальной концентрации допустимой, так называемая ПДК, предельно допустимая концентрация это термин, который говорит о том, что при концентрации веществ, в частности в воздухе, ниже вот определенной границы, риска развития острых или хронических заболеваний в ближайшем или в отдаленном будущем медициной не доказано и не наблюдается. Поэтому вот экологическая обстановка-то она достаточно благоприятная. Вот в настоящее время, если говорить вот об определенно взятой территории, если вы яро вот являетесь сторонником рассмотрения влияния экологии на свое здоровье, то, безусловно, нужно не голословно утверждать те или иные вещи, а ссылаться на те или иные химические исследования. Хотя, конечно, думаю, что не во всех регионах ситуация идеальная, благоприятная. Очень сильно может ситуацию изменять и лесные пожары, как таковые, которые, безусловно, совершенно очевидно, увеличивают в воздухе концентрацию вредных веществ. Может влиять сезон тот или иной, в зависимости от ветров, от осадков. Может очень сильно влиять активность промышленного и производственного процесса и нахождение, собственно, рядом с тем или иным производством. Поэтому, безусловно, для того, чтобы заниматься своим здоровьем и здоровьем своих детей, не лишне было бы вот такую информацию черпать из открытых источников, из средств массовой информации, из интернета, или просить, в общем, врачей об этой информированности, особенно если у вас есть хронические заболевания, для того, чтобы правильно спланировать те или иные меры профилактики, связанные со снижением степени влияния загрязнения атмосферного воздуха на собственное здоровье. Ну вот в настоящее время в Екатеринбурге, в Свердловской области об этих неблагоприятных воздействиях говорить не приходится, хотя несколько лет назад сводки показывали, что превышение допустимых концентраций в 1,5-2 раза в отдельных регионах Екатеринбурга, Свердловской области могли наблюдаться в зависимости от сезона, времени промышленного производства как такового. Поэтому сейчас ситуация достаточно благоприятная, и она, в общем, не должна быть неправильно недооценена. В этой ситуации, безусловно, разговор вот именно о курении, о табакокурении, если правильно говорить, он приобретает действительно истинное значение. Я всегда в качестве, знаете, такой вот визуальной картинки людям, когда заходит спор, и я в котором участвую, о влиянии загрязнения окружающей среды на здоровье человека, всегда привожу такие комические картинки, особенно обращая на то, что достаточно большое у людей, спорящих об экологии, не достает сигарету изо рта, продолжает курить и говорить о том, что как у нас плохо там в том-то и том-то регионе, как у нас плохо с экологией, это все безобразие, но бросать вредную привычку немногие, к сожалению, в общем-то соглашаются. А ведь на самом деле табакокурение – это концентрированное доставление наивреднейших веществ, собственно, в легкие целенаправленно. И, безусловно, такой целенаправленный удар вдыхаемого собственного воздуха с табакокурением, его даже в эксперименте достаточно трудно произвести, но вот человек сам над собой ставит такие тяжелые эксперименты, я имею в виду распространение табакокурения и его влияние на степень здоровья как такового. Если говорить вообще о вопросах вреда табакокурению, то об этом говорится достаточно много. Радостно, что и государственная политика в настоящее время, она практически находится в рамках борьбы с табакокурением на очень высоких нотах. Второй этап закона, принятый 1 июня этого года, 2014 года, о запрете курения в общественных местах, который вызвал такую тяжелую, достаточно часто очень эмоциональную реакцию, особенно, безусловно, среди курильщиков, с криками о том, что ущемляют их права. Это, в общем-то, ситуация, в принципе, предполагаемая и совершенно понятная, связанная с тем, что проще об этой привычке как-то говорить и защищать ее, чем с ней бороться. Ну, человек сам, конечно, выбирает те или иные стратегии сохранения своего здоровья и борьбы за свою жизнь, но и все практически понимают, что табакокурение – это абсолютный вред. Но некоторые нюансы, которые я хотел бы так вот еще в ходе беседы оттенить, не всегда вспоминают, не всегда забывают. Вообще, для начала следует вспомнить вообще, что такое табакокурение как таковое и почему, собственно, люди курят-то. Ну, табакокурение все достаточно хорошо знают, что это вдыхание дыма тлеющих или обработанных листьев табака, или в виде сигарет, сигар, или табачных смесей как таковых, трубок. А курят-то люди из-за формирования наркотической зависимости для получения, собственно, удовольствия или по социальным причинам, когда, собственно, курение, как, знаете, такой бравада, она помогает людям общаться, помогает, как кажется, людям входить в компанию. То есть, собственно, люди подвергаются определенному ритуалу табакокурения, они в этот ритуал входят, потому как, к сожалению, раньше во многих средствах массовой информации курение преподносилось как определенный, скажем так, тип жизни успешного, состоятельного, деятельного человека, в том числе, к сожалению, в рамках поддержки и табачными компаниями, которые, безусловно, собственно, часть своей прибыли реализовали или часть своей прибыли они превращали в рекламу, опять же, тратили на новые этапы и новые жертвы, если так можно сказать, своего бизнеса. Курение, оно ведь, в принципе, в начальных, в ранних стадиях вызывает легкую эйфорию, повышает определенную работоспособность в некоторых медицинских, биологических исследованиях, и вызывая психическую и физическую зависимость. То есть, собственно, курение является легализованным наркотиком. Это совершенно очевидно, и это нужно вот, говорить прямо. И поэтому бросить курить достаточно сложно. У человека возникает и психологическая, и физическая зависимость. Возникает абстинентный синдром. Совершенно такой же, как, скажем, и у человека, имеющего наркотическую зависимость, у человека, имеющего алкогольную зависимость. Никакой разницы между вот, по основным структурам зависимости, между табакокурением, алкогольной зависимостью и наркотической зависимостью нет. У человека никотин встраивается в обмен веществ, и организм уже практически с трудом, особенно первое время, когда человек бросает курить, может обходиться без табака. А в последующем это зависимость и психологическая, когда у человека уже некоторые элементы его работы, они вот сформировались таким образом. Я вспоминаю недавнюю передачу про одного очень знаменитого актера, ныне покойного, который страдал легочным заболеванием, которому предложили бросить курить. Он сказал, это невозможно, потому что весь мой процесс – это стол, лампа, пепельница и сигарета. Как таковая. То есть так, настолько была мощная психологическая зависимость, что он практически не представлял себе своей работы без табака. Но вместе с тем и была, безусловно, и физическая зависимость, которая всегда нарушает процесс. Человек уже не может работать, не может думать, не может творить. Он, собственно, находится под воздействием вот этого никотинового влияния как такового. Поэтому с точки зрения вот основного определения все должно быть на своих местах. Курение – это настоящая наркомания и опасная. Может быть, она значительно легче по некоторым аспектам, чем, скажем, какой-то другой тяжелый наркотик, то есть не происходит такого быстрого отравления или других составляющих. Но это я еще раз говорю, вопрос вопросов. Но совершенно очевидно, что ни один курильщик не сохранил собственного здоровья так же, как если бы у него курения не было. Нет ни одного медицинского аспекта, который бы доказал, что курение хоть где-то, хоть в чем-то, оно существенным образом выигрывает по сравнению с тем, что человек не курил. Медицинских аспектов, доказывающих, что курение является основным фактором развития огромного перечня заболеваний настолько большое, что даже в тех странах, где табачное так называемое лобби, то есть компании, которые производят и продают табак, составляют очень весомые доли в бюджете, и что государство и экономика не может обойтись даже без этих вливаний, настолько мощные доказательства влияния никотина на здоровье, что практически во всем мире курение и никотин, даже в странах, еще раз говорю, с зависимыми экономиками, оно поставлено в ситуацию запрета. И причем чем дальше, тем этот запрет выше. Конечно же, в идеале, собственно, табак должен быть исключен из обихода человека. Не курил ни европеец, ни китаец, ни другие нации, другие страны с огромной культурой, с историей. Табак до определенного времени, пока, собственно, его Колумб не завез из Северной Америки. В этой ситуации для человека совершенно четко можно понять, нет никаких возможностей защищаться от никотина, нет никакого иммунитета от никотина, а все негативные воздействия, они совершенно однозначно ведут к определенному вреду. Причем, как правило, если говорить об основных аспектах, то говорится о никотине, и никотин – это известный мощный биологически активный агент, который работает на уровне нервной системы, на уровне сердечно-сосудистой системы в основном. Но помимо никотина, ученые совершенно четко говорят, что человек, который курит, он вдыхает порядка 4000 различных химических соединений. Представьте себе эту цифру как таковую. Это первый момент. Второй момент. Из этих 40 000 40 агентов являются абсолютно доказанными агентами, вызывающими заболевания или острые, или хронические. То есть фактически в чистом виде назначение этих веществ это можно сравнить с экспериментом, биологическим экспериментом, с биологическим оружием воздействия на человека как такового. И диву даешься, как люди, в общем-то, могут еще, собственно, подвергать свой организм такому негативному воздействию. Если говорить о масштабе проблем, то хотел бы еще назвать несколько цифр. В частности, по данным Всемирной организации здравоохранения, за весь 20 век от причин, прямо или косвенно связанных с табакокурением, умерло 100 миллионов человек, ни много ни мало, представьте себе. За 20 век. А в 21 веке, если не будут предприняты катастрофические меры по сдерживанию распространения табакокурения, эта цифра вырастет до миллиарда. Представьте себе, насколько, в общем, масштаб проблем, безусловно, является крайне трагичным и крайне значимым как таковым. Влияние непосредственно по отдельным органам и системам курение заключается следующим образом. Если в небольших дозах и, может быть, какой-то короткий, очень короткий период времени, когда человек начинает курить, после того, как он преодолевает барьер интоксикации, а все это знают, что или, к сожалению, курильщики на собственном опыте, или люди, наблюдающие за курильщиками, о том, что как только они начинают курить, у них начинается целый комплекс сопротивления организму курению. Тошнота, слюнотечение, рвота, головные боли. Но почему-то человек находит в себе силы преодолеть вот этот вот первый барьер интоксикации организма. И в последующем, если он курит, то нервная система у него становится одной из мишенью. Курящий человек, он парализует свою нервную деятельность, совершенно очевидно, потому что никотин начинает действовать уже при эпизодическом употреблении в качестве тормоза как такового, то есть человек, особенно без него, практически уже не может работать и соображать, то есть ему нужны постоянные вот эти стимуляторы для работы. Ну и очень важно, к сожалению, то, что никотин – это один из очень важных факторов развития атеросклероза, атеросклероз сосудов головного мозга – это и так очень распространенное страдание и состояние. Но при никотиновой зависимости, при курении атеросклероз формируется, конечно же, значительно быстрее и значительно больше. Второй мишенью, которая реализуется при табакокурении, является поражение органов дыхания. Совершенно понятно, что органы дыхания берут на себя первый удар, так как человек вдыхает табак. И, собственно, все вещества и токсические, и канцерогенные, в том числе вызывающие рак, они проходят через, собственно, вот так называемый аэрогематический барьер, то есть когда воздух контактирует с кровью, всасывается в кровь и потом уже разносится по всем органам и тканям. И, соответственно, все, что вдохнул человек, все, что может всосаться в кровь, оно поражает легкие, бронхи, эпителий и через кровь потом распространяется по всем другим системам. Четко доказано, что есть болезни, которые связаны настолько жестко с курением, что практически курение может считаться чуть ли не первопричиной этих заболеваний. В первую очередь речь идет о хроническом обструктивном бронхите. Хроническая обструктивная болезнь легких включает хронический обструктивный бронхит, эмфизему как таковую. Вторая группа заболеваний – это бронхиальная астма. Третья группа заболеваний – это туберкулез. Ну и, наконец, одно из наиболее грозных и быстро прогрессирующих и сложных для лечения заболеваний – это рак легких. Доказано, что у человека, мужчины, скажем, курящего, риск развития рака легких в 10 с лишним раз выше, чем у мужчины некурящего, и такие же практически увеличения рисков и для женщины. Это крайне важный фактор. Третьей системой, при которой идет поражение в результате табакокурения, является сердечно-сосудистая система. Гипертоническая болезнь, стенокардия, инфаркт миокарда, они зависимы от курения, и от 2 до 4 раз увеличивается риск развития этих заболеваний, если человек курит, и если он не бросает курить, то, соответственно, и эти риски сохраняются для продолжения развития этих болезней. Причем совершенно прост механизм развития сердечно-сосудистых заболеваний, ну, в частности, стенокардии, скажем, грудной жабы, в основе которой лежит сокращение сосудов, питающих мышцу сердца. Когда человек курит, у него сужаются эти сосуды, то есть ток крови уменьшается. А во-вторых, когда человек курит, у него увеличивается частота сердечных сокращений, а это нагрузка на сердце, то есть сердечная мышца вынуждена работать активнее, и получается, что она активнее работает с одной стороны, а крови-то приходит к ней меньше. И в результате случается вот эта сосудистая катастрофа в виде стенокардии или в виде, собственно, инфаркта как такового. Плюс курение – это всегда повышение давления. Повышение давления – это еще одна нагрузка, которая не дает сердцу прокачивать кровь через суженные сосуды. Поэтому практически все, что вредит сердцу, курение, табак, никотин, они вот реализуют в качестве вот таких своих неблагоприятных воздействий. Казалось бы, чем еще можно человека, безусловно, отвратить от привычки курения, как не такой информации, как таковой. И, наконец, еще одна из важных систем, которая повреждается при курении, хотя не все системы мы успеем в передаче нашей перечислить, это влияние на органы пищеварения. После курения у человека резко увеличивается выброс кислоты, поэтому все кислотозависимые заболевания, изжога, эзофагит, хронический гастрит, язвенная болезнь и рак желудка, как следствие хронического гастрита, они в разы увеличиваются у людей, которые курят. Это совершенно четкий, совершенно доказанный факт. Ну и следует, пожалуй, еще отметить крайне неблагоприятное влияние курения на половую функцию. То, что у курящей женщины практически в несколько раз увеличивается риск бесплодия, то, что у курящего мужчины резко увеличивается риск бесплодие – это совершенно факт как таковой. Причем бесплодие – это вообще сейчас достаточно большая проблема для современного мира. И вот не указывать вот эту связь и взаимосвязь, безусловно, ни в коем случае нельзя. Это нужно подчеркивать. Важный момент, который хотел бы подчеркнуть. Почему люди, в общем-то, скажем так, попустительски относятся к своему здоровью? По одной простой психологической причине, что формирование болезни при курении, оно происходит достаточно медленно. Для того, чтобы у человека возникло то или иное заболевание, нужен стаж курения порядка где-то от, ну, в среднем 5-7 лет начинаются уже начальные изменения, а максимальные где-то уже 10-15 лет уже формируются такие достаточно серьезные заболевания, а осложнения начинаются уже достаточно быстро. Поэтому, конечно же, у человека создается такое мнимое благополучие, вроде бы покурил, вроде бы он месяц-два, там, год-два-три курит, и вроде бы ничего не происходит, он выполняет все свои социальные, биологические и другие функции. Но глупо не знать то, что очевидно, какие могут быть риски у человека от курения. Поэтому вот эта отсроченность, она, конечно же, такую хитрую шутку играет с человеком, и наша с вами общая задача, конечно же, спасти некурящих людей. Если курящие уже не хотят отказываться от этой вредной привычки, дети, подростки, безусловно, должны быть максимально ограничены от всех этих факторов составляющих. Второй очень важный момент – это пассивное курение. Почему так некоторые недоумевают в отношении жесткости закона? Человек, скажем, покурил где-нибудь в ресторане, да, ну, так сказать, не предлагает же сигарету там человеку, сидящему за 5-10 метров как таковым. Дело в том, что пассивное курение – это доказанный медицинский факт. Человек, который не курит, но находится в одном помещении с курящим человеком, даже если человек практически вот курит вдалеке под вытяжкой, у него все равно всасывается практически 50% тех токсических веществ, которые, собственно, берет на себя курящий человек. Ну, а это уже, безусловно, ситуация недопустима, это уже практически угроза жизни человеку, собственно, за счет, ну, скажем так, воздействия другого человека. Поэтому вот эта строгость закона, она совершенно обоснована с медицинской точки зрения. Мало того, даже когда человек покурил на улице, возвращается в помещение, у него и в выдыхаемом им воздухе, и в том дыме, который осел на одежде, на волосах, тоже сохраняются концентрации веществ, которые могут вызвать заболевание. Они, может быть, меньше, безусловно, но они есть, и они тоже, соответственно, четко определяют риски здоровью. Поэтому постоянный контакт с кем-то из курильщиков, если в семье кто-то курит, или соседи, или на работе, это доказанный медицинский факт развития того или иного заболевания и сердца, и легочной системы. И поэтому закон не строг, он справедлив, он ограничивает вообще любые контакты курящих людей. И люди, которые курят, они должны четко понимать, что если им делают замечания о том, что нельзя курить в помещении, о том, что вы находитесь в контакте с людьми, и то, что они игнорируют эти вещи, это их незнание, их пренебрежение к, не только к своему здоровью, но к здоровью окружающих. И этот факт, безусловно, должен быть оценен и совершенно четко понятен. Пассивное курение, оно, к сожалению, такое же опасное, как активное курение, по всем практически составляющим, которые мы с вами проговорили, которые мы с вами определили. На этом наша передача подошла к концу. Я, как всегда, желаю вам бодрости, духа. Не болейте и храни вас Бог.